17 октября. Весь день идет дождик, капли его шуршат по плющу, обвивающему стены замка, и стучат по водосточным трубам. Я подумал о бедном каторжнике, который теперь блуждает по холодной, сырой и бесприютной пустоши. Бедняга! Как бы велики ни были его преступления, он искупил их своими теперешними мучениями. Затем мои мысли обратились к другому человеку. Чернобородому соглядатую в кэбе, к освещенной месяцем фигуре на скале. Неужели и нашего незримого спутника, этого пособника темных сил, тоже хлещет сейчас такой ливень? Вечером я надел пальто и вышел на черную, как сажа, пустошь. Мое воображение рисовало мрачные картины. Ветер оглушительно ревел, дождь бил мне в лицо. Помоги Бог тем, кто бродит сейчас по Гримпинской трясине. Ведь теперь даже возвышенные места превратились в болото. Я нашел, наконец, скалу, на которой видел странную фигуру, и, взобравшись на ее вершину, оглядел простиравшуюся передо мной печальную местность. Порыжевшая трава долин была залита водою, а низко над землей ползли аспидного цвета тучи, которые велись, как серые венки, около причудливой формы скал. Далеко в левой стороне, наполовину скрытые туманом, виднелись две тонкие башни Баскервильского замка. По склонам гор лепились хижины доисторических людей. Нигде не видно было следов одинокого человека, который показался тогда ночью. Я спустился вниз и встретился с доктором Мортимером. Он по разбитой дороге ехал в своей тележке через пустоши, возвращаясь от больного. Все это время доктор Мортимер был к нам очень внимателен. Не проходило почти ни одного дня, чтобы он не заехал в замок справиться о нас и спросить, как мы поживаем. Доктор Мортимер пригласил меня сесть в тележку и взялся отвезти меня домой. Оказалось, что у него неприятность. Пропал его маленький спаниель. Он потерялся на пустоши и уже не вернулся домой. Я стал утешать доктора как мог, но в моем воображении неотступно стоял утопающий в Гримпинской трясине пони. Едва ли Мортимер увидит когда-нибудь свою собачку. «Послушайте, Мортимер, — сказал я, — вы давно уже живете здесь, и вам, вероятно, известны все здешние жители». «Пожалуй, что так», — ответил доктор. «Не знаете ли вы здесь женщины, имя и фамилия которой начиналось бы с буквы «Л»?» Он подумал несколько минут. «Нет, не знаю», — сказал он. «Здесь в округе есть несколько цыганок и работниц, которых я не знаю. Вот между ними, может быть, есть кто-нибудь с такими инициалами, но что касается фермеров и дворянства, то женщины с таким именем нет. Впрочем, позвольте, здесь есть некая Лора Лайонс, ее инициалами как раз и выйдут 2L, но она живет довольно далеко, в Кумби». «Кто она такая?» – спросил я. «Она дочь Франкленда». «Вы говорите о нашем старом сумасшедшем Франкленде?» «Именно так. Лора вышла замуж за одного живописца по фамилии Лайонс, который приехал сюда рисовать виды пустоши. Но этот господин оказался негодяем и очень скоро сбежал от своей супруги. Впрочем, в этой истории, как говорят, виноваты обе стороны. Что касается старого Франкленда, то он отрекся от своей дочери, так как она обвенчалась без его согласия. Кроме того, у него есть какие-то другие счеты с дочерью. Старый грешник не хочет и знать ее». «На какие средства она существует?» «Если я не ошибаюсь, отец выделил ей содержание, но оно не может быть велико, так как дела у него самого очень запутаны. Но как бы то ни было, она может поддерживать свое существование. Нашлись люди, которые дали ей возможность прокормиться честным трудом. Степлтон, сэр Чарльз, я, все мы хлопотали и помогали ей. Теперь она зарабатывает себе хлеб, печатая на машинке».